Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Здравствуйте, друзья! Сегодня 15 июня, четверг. С вами Ирина Чернова. Я с удовольствием представляю гостя нашей студии. Вместе с нами в этом часе протоиерей Георгий Завершинский, благочинный приход в Шотландии и Северной Ирландии Сурожской епархии Русской Православной Церкви, магистр богословия, доктор философии, писатель, автор богословских публикаций и книга «Православной вере». Добрый день, отец Георгий.
Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Очень-очень рад вновь быть здесь, в студии Радио Теос, и вновь иметь возможность общаться, рассказывать о вечном, делиться насущным, отвечать на вопросы не только вам, дорогие радиослушатели, но и самому себе, потому что, когда вопрос задают, это уже часть ответа. Так нас, помню, учили еще в школе. И действительно это так. Спросить очень точно, очень верно, направить мысль интервьюируемого или вашего собеседника, чтобы получился диалог, чтобы не было пустоты во взгляде, не было пустоты в ответах и не было пустоты в общении. И нам легко еще относительно друг с другом, потому что общий язык, культура, традиция, ну, в конце концов, вера христианская нас объединяет, и будем надеяться, что в целом, в главном, конечно, мы, я имею в виду верующие христиане разных конфессий, мы все-таки говорим об одном, ну, несколько, ну, в разных традициях, в разных обычаях, и, конечно, я как православный священник свидетельствую о православной вере, и это мое большое... моя большая радость всей жизни. Итак, вот чтобы получилось общение, бывает трудно. И особенно трудно говорить с человеком, который родился в другой культуре, в другой вере, в другой традиции, говорит на другом языке, и с детства впитал с молоком матери иное отношение к жизни.
Это вот где вы сейчас служите?
Да, именно в Шотландии, в Северной, ну и в Ирландии, вот это мое место моего служения. И вот у меня ко мне в голову пришла мысль, может быть, дерзновенная мысль, написать о том, что было бы и как бы могли встретиться, и, если это случится, полюбить по-настоящему друг друга. Допустим, русская и шотландец. Я имею, конечно, примеры в моих приходах в Шотландии, но и хотелось бы на эту тему так вот пофантазировать. И вот я написал произведение, литературное на этот раз, не богословское, а художественное произведение, которое, конечно, не обходит стороной вопрос веры, пути к Богу и ответа на самые-самые насущные, самые глубокие и волнующие вопросы.
С новой книгой вы к нам приехали, отец Георгий.
Да, я... попросил вашего разрешения представить свою новую книгу. Это повесть, которая называется «Санфиш». Это, значит, ну, буквально «Рыба солнца». Это действительно глубоководная камбала называется таким именем «Санфиш». Она действительно похожа на солнце, но моя повесть не столько о камбале, о рыбке, сколько о значительно более грозной субстанции, о подводной лодке, которая производилась в военное время в Соединенных Штатах, называлась она «Санфиш», тип подводной лодки, она была на вооружении британского флота во время Великой Отечественной войны, и по репарации, когда Италия подписала капитуляцию в 1944 году, часть флота Британии была передана Советскому Союзу по репарации. Несколько подводных лодок, еще какие-то корабли. И вот приехали советские моряки осваивать новую технику и скорейшим образом, значит, впускать ее в дело, чтобы, ну, война-то продолжалась, хоть Италия вышла из нее. И вот случилась трагедия. Первая же лодка, выйдя с Шотландских островов, с базы Лервик, исчезла. Ну, она, собственно, единственная, которая из всего вот этого состава этих кораблей, переданных по репарации, исчезла. И о ней ничего не было известно 10 лет. И лишь впоследствии, ну, уже спустя определенное время выяснилось, что она была по ошибке атакована британскими ВВС и потоплена на пути к советским берегам. И вот такая трагедия случилась. Об этом известно. Есть мемориал в Шотландии, там, в том месте, где я служу, это в городе Данди, мемориал советским подводникам, вместе с другими подводниками, норвежцами, конечно, шотландцами, англичанами, вот теми, кто принимал участие в боевых действиях на стороне союзников. И вот у меня возникла мысль написать историю современную и одновременно историю того военного времени, как бы вот в параллельном повествовании. И оно совершается параллельно во времени и параллельно в пространстве, в Москве и в Шотландии, в Эдинбурге.
Отец Георгий, ну вот в описаниях к вашей книге везде говорится о том, что это переосмысление событий конца войны. Ну, вероятно, разговоры героев.
Ну, конечно, это личное осмысление, в личной встрече. Она русская, умная, решительная москвичка, ну, верующая в Бога, но которая все-таки свой путь ищет, потому что это вызов для нее. Ее дед, как выясняется в повествовании, оказался на той самой лодке, которая была потоплена по ошибке, погибла. И вот, ну, вы представьте, кто-то из ваших родственников, да, готовился во время войны, чтобы встать на защиту Родины. Ну и вот-вот, как-то, если уж, ну, погибнут, то героически, там, в схватке. И тут такая нелепая случайность. Как, Господи, ты допустил это? И вот такой вопрос не оставляет ее, героиню нашей моей повести. И она ищет ответа и не находит. А параллельно она живет своей жизнью, вот там она была замужем, потом разведена, потом в интернете знакомится с шотландцем, выезжает в Эдинбург, встретится с ним и учить, изучать английский язык, как я говорю в повести, с шотландским акцентом. Ну и вот роман, любовь, и выясняется вдруг следующая вещь, что, оказывается, его дед был пилотом того самого бомбардировщика, который атаковал подводную лодку «Санфиш» и потопил ее по ошибке. Это сразу, не сразу открывается, понимаете, это интрига, такой вот вызов вот их отношениям, их любви. Ну, вот как там все происходит, я надеюсь, те, кто сможет эту повесть приобрести и прочитать, узнают. Но, тем не менее, действительно, это все очень живо и очень насущно, мне кажется, для того, чтобы ближе узнать друг друга, понять характер, развитие. Там есть история во время войны, там послевоенная Британия. Мне это, ну, более-менее близко и понятно, потому что я уже там многие годы провел свое служение пастырского. Ну, и, конечно, Москва мне никогда не была закрытым местом, я постоянно здесь, и с вами в том числе на радио «Теос». Поэтому вот такое откровение, такое, вернее, ответ на этот вызов вот в наших теперешних отношениях. И, конечно, о чем я пишу, и как священник, и как христианин, я пишу о том, чтобы никогда ничего подобного не повторилось в истории человечества, и что для этого сделать можем мы лично, каждый из нас, верующих людей, или тех, кто дорог, близок к нам, кого мы любим, как вот найти друг друга в этом огромном мире, многоликом, многоязычном, многотрадиционном, многорелигиозном и так далее, не потеряться и не стать, не искать врагов, а найти друзей.
Отец Георгий, мы привыкли к вашим богословским книгам, рассуждениям о вере, о спасении. Сейчас вы уже переходите на художественную литературу.
Ну, не торопитесь ставить крест на моих богословских размышлениях. Нет, это продолжается. Вот я так нахожу возможность.
Но мне кажется, что это как-то осознанно вы переходите, вот в частности, с этой книгой.
Спасибо. Это, в общем, довольно точные ваши наблюдения, потому что, вы знаете, богословские книги у меня еще изданы не все, они готовятся к изданию, выходят, и сложный академический труд богословский, «Богословие Троицы», я еще вам представлю, надеюсь, в ближайшем будущем, и другие размышления, они еще не все изданы, и я не прекратил их писать, ну, просто вот параллельно делаю. Но я пришел к выводу, Ирина, вы верно подметили, и мне так, в общем, стало ясно, что... Ну, не только мне, наверное, это ясно. Каждому из нас в определенное время становится, что мы должны суметь сказать языком понятным людям, может быть, далеким от веры, от церкви, от от ну, главного в жизни, что ожидает каждого из нас, но не назидательно, не догматически, знаете, вот с каким-то упреком, укором. Как ты не веришь в Бога? Как ты не православный? Не православный. Ну-ка, немедленно надо идти, там, раскаяться в своих грехах. Ну, кто послушает нас в таком... Ну, может быть, кто-то выслужит, кто-то и последует. Но, думаю, уже все меньше и меньше становится таких людей, которые бы так на назидание, на такой патернализм вдруг откликнулись и сказали, да, действительно, я грешный, вот сейчас пойду каяться. Нет, надо найти иной подход. Через сердце, через разум, может быть, через ощущение. И, конечно, вера ведь открывается таинственным образом, внутренне, Духом Божьим, в общем, открывается всякому человеку. И полагаясь не столько на свои убеждения, и которые мы высказываем, доказываем, спорим, сколько, в общем, на Божью силу, на действие Божьего Духа, мы достигнем этого. И вот я думаю, что вызывая, вводя во внимание вот слушателей, читателей, не обязательно религиозных, неверующих, или верующих, или неверующих людей, вводя характер, их отношения сложные, порой трагические обстоятельства. И, конечно, в конце концов, вот как и в моей повести, где вот подводники, они оказываются в этой лодке в заключении уже до конца. Лодка, значит, атакована, она получила повреждение и опустилась на дно океана. Все, никогда больше она не поднимется со дна. А люди, которые там остались, вот что с ними, как, какие слова они говорят, как они себя держат. Это меня, в общем, скажем, волновало всегда, вот перед лицом конца своего. Как, что с тобой будет? Ну, в общем, вот эта тема, я ее и в других книгах открывал, вот, может быть, знают некоторые из вас, вот такая в издательстве Сретенского монастыря вышла книга «Привилегии одиночества», «Старение, болезнь, смерть». Тоже рассуждаю о том, что человек оказывается один на один со своим, в момент своего ухода один на один.
Отец Георгий, ну, конечно, нужно будет прочитать эту книгу, пока все невозможно рассказать, да и не нужно, но все-таки вот как вели себя люди перед лицом смерти, когда остались вот там под водой? Есть разница, вот как вы это описали, между верующими и неверующими?
Ну, я так специально это не ставил, но, не, конечно, не естественным образом это получилось. Вы знаете, там ну, разные признаки. Допустим, молоденький паренек, Юнга, вот он там, его реакция там мальчишеская такая. Ну, вот как? Ну, все, ну что? Что-то делать? Давайте. За что-то хватается? Какие-то нервные, может быть, движения делает? Ну, капитан, это маститый подводник, герой Советского Союза Израиль Фисанович. Это реальная фигура, который действительно был капитаном вот этой подлодки, который действительно со всем экипажем погиб трагически. Но это был личный враг фюрера, который во время войны много подвигов совершил, много вражеских кораблей потопил. Вот он там тоже, его некоторые ну, поведение, слова и реакция, команды, приказы. И там был на лодке англичанин один. Это тоже известный исторический факт. Наверное, переводчик или инструктор, который пошел вот в последнее плавание, чтобы, ну, как-то, может быть, переводил журналы бортовые. Я так думаю, что там ведь не даже зная язык, не разберешь, когда от руки написано. Это очень непросто для иностранца прочитать. А это необходимо, особенно в такой критический момент. Ну и главный герой повести нашей – это дедушка нашей героини, которого зовут Николай. Вот его поведение, вот его. И вы знаете, вот это естественным образом произошло. Я не принуждал себя, вот как, что с ним будет. Просто оно само писалось. И это был его приход к Богу.
Ну, думаете, верующему человеку в такой ситуации во многом легче. А с другой стороны, у верующего может возникнуть обида, непонимание, почему, как он оказался.
Ну, вы знаете, обида вот как раз у героини нашей была, потому что она жила, и она с этой обидой жила, она держала ее в себе. А там в последний момент уж обиду-то хранить, ну, уже поздно, что тут, на кого обижаться, надо какой-то, да что-то происходит. И скорее вот неверующий, если он и был неверующим, то он станет верующим в последний момент. И такие случаи известны, и я думаю, что у многих из наших радиослушателей, если кто-то знает и присутствовал или слышал о последних, может быть, последних днях, часах, мгновениях жизни своих близких, родных. Такое нередко бывает, что человек вдруг обращается к Господу, хотя никогда в жизни себя верующим не показывал. Вот такое происходит. Вот так вот у меня и в повести описано. Вдруг вот к нему приходит естественным образом, непринудительно, просто изнутри сердце начинает, вырывается молитва, и он осознает, он понимает, куда он идет. Вот это главное, мне кажется, это и есть, в общем, смысл художественного произведения, если его пишет верующий автор, в данном случае вот я как священник пишу, что смысл в том, чтобы это выразить, но не с назиданием и укором, ага, вот неверующий, смотрите, погибнете, тогда вот вам будет суд страшный, а просто с молитвой и ожиданием, что действительно то, что... чему должно быть, чего не миновать, оно будет. И в это мгновение мы верим. Конечно, всякий из нас хочет добра, справедливости, блага и не хочет, чтобы эта жизнь закончилась навсегда. Вот и есть наша вера.
Отец Георгий, я сейчас вспомнила знакомого, ну, уже пожилой человек. Он глубоко верующий, во-первых, всю жизнь. Часто рассказывал о том, как воевал Великую Отечественную войну и с Божьей помощью никого не убил. Всегда это отмечал. Уже когда он в преклонном возрасте, убили его сына. Ну, бывают разные случайности, преступности. У него до сих пор обида на Бога. Уже вот в его возрасте, но обида на Бога сохраняется. Вот что бы вы посоветовали и сказали?
Ну вот, видите, это сюжет моей повести. Вот то самое, то самое. Близкий, родной человек, ну вот так трагически, нелепо погиб, нелепо. И вот обида на Бога. Ну, хочет верить, хочет, идет на исповедь, раскаивается, но все равно остается это средостение такое между человеком, между душой и человека и Богом. Ну вот... Что сказать? Наша молитва, она, конечно, всегда она не продолжается, но изнутри молитвы мы можем видеть благой промысел, ну как замысел или мысль, или намерение Божие, искреннее и очень отеческое намерение, даже к тому, кто вот так укоряет его. Вот понимаете, ну ведь мы как дети. Дети обижаются на своих родителей, бывает укоряют, но вот ты мне там сказал делать то, а я вот из-за этого вот мне было там нехорошо или больно. И вот какой-то укор бросаем своим родителям. Бывает, да и во взрослом состоянии бывает, скажут, ну, не знаю, как у вас было, но мне иногда вот моя собственная дочка даже говорила, ну вот если бы я вот училась тому-то, то было бы лучше, а вот вы меня отдали вот туда-то. То есть такой, может быть, легкий, но все-таки укор. Так и мы укоряем Бога. Конечно, случается. Конечно, случается. У всякого, да и у верующего человека такое бывает. Вот. И за всем этим стоит, нам надо просто ощутить это, стоит беспредельное, безграничное Божие прощение и любовь, конечно, ко всякому заблуждающемуся, даже не только укоряющему, а активно восстающему на Бога человеку, активно восстающему, тому, кто борется с Богом. Вспомним историю ветхозаветную, библейскую историю, как Иаков боролся с Богом, сопротивлялся и стал одолевать. Помните, да, когда и Господь у него сделал изъян ему, из бедра у него часть вынул, и тогда он ослаб. И тогда он ему сказал, что ты боролся, знаешь ли ты, что боролся с Богом? И отныне имя тебе не Яков, а Израиль. Вот такая классическая история известна нам. И, в общем, богоборцы – не потерянные для Бога люди. Если это искренне до конца, и ну, человеку дана свобода и возможность выразить себя и творчески, и вера – это творчество во многом и прежде всего, наверное. И молитва – это творчество. Конечно, творчество вот наше художественное или литературное, или богословское, философское – это тоже определенного рода и вопросы, и даже, вернее, вопросы, ответы, и даже такие вопросы, на которые мы не знаем, не можем дать ответ, мы все равно их ставим, и находится путь и возможность ответить нам уже самому Господу. Ну вот вы, Ирина, меня спросили об этом. Если вы позволите, пару...
отрывок прочитаете.
Да, маленький отрывочек, который как раз о том самом. Упрек Богу.
Отец Георгий, ну пока вы открываете, давайте мы напомним, что наш эфир открыт. Можно присоединиться к беседе, позвонить, задать свой вопрос, поделиться своим мнением.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Друзья, номер для WhatsApp и Viber плюс 7 977 850 09 96. Итак, отец Георгий, сейчас вы нам почитаете.
Да, я небольшой отрывок, коротенький отрывочек из повести «Санфиш». Чувство неоправданной случайности, нелепой игры судьбы долго оставалось серьезной преградой для внутренних поисков Александры, высшего, благого и справедливого начала, имя которому Бог. Горькое сомнение настигало в моменты, когда она почти раскрывалась навстречу прежде неведомому чувству Божьей правды. Но где же она, эта правда, вдруг приходила на ум. Вот родился человек, вырос, выучился и готов творить разумное, доброе, вечное. И тут его подстерегает случайность чьей-то ошибки. Конечно, рассуждала она, бывают трагедии в результате разгула неконтролируемой стихии, извержения вулкана, землетрясения или наводнения. Но совсем другое так называемый человеческий фактор. Поезд, например, сошел с рельсов. Или самолет потерял управление. Десятки, сотни, тысячи жертв. Когда-то она читала отчеты Чернобыльской трагедии. Не научной, скорее научно-популярной, но, как говорили ее знакомые, достоверной. В отчете говорилось, что именно человеческий фактор спровоцировал техногенную катастрофу столетия. А «Титаник» – техническое чудо начала прошлого века. Дед Александр погиб нелепо и бессмысленно. Пошел защищать родину ценой своей жизни. Отдал ее из-за ошибки других. Ей не хотелось думать о преднамеренной атаке, ибо субмарина не досталась, а чтобы субмарина не досталась большевикам. Было бы очень странно, размышляла она, первую подлодку затопить, а три последующие отдать в целости и сохранности. Ходили слухи, что советский капитан Фисанович выбрал технически более совершенную модель, чем прочие. В действительности подлодка была изрядно потрепанная в десятках боевых походов. С родителями, бывало, заходил разговор о дедушке. Обычно это случалось в день военно-морского флота или в день победы, когда в каждой семье вспоминают павших в войне родных и близких. С чем молодые ребята-подводники подошли к итоговой черте в жизни, своему последнему маневру, который так и не завершился? Были ли внутренне спокойны и уверены в своих возможностях, боролись до конца? Или, уже осознав неизбежность смерти, смирились, уходя на дно? Как встретил неизбежное мамин отец? Когда Александра начала ходить в церковь, ее стал беспокоить один единственный вопрос. Успел ли ее дед покаяться? Безрадостно посмертная участь нераскаянного переживала она. Суд Божий, суд последний, где сейчас его душа? Она много читала о страшном суде. Приходили на память ужасающие образы Брейгеля и Босха. Воображение так обострялось, что непроизвольно дополняло средневековые картины собственным участием. «Страшно, аж жуть!» – прорвался в мысли хриплый голос Владимира Высоцкого. Но моряки прошли через страдания. Постепенная смерть от удушья, незаслуженное, тяжелое последнее испытание. Не искупило ли это все прежние грехи? Не стало ли оно очищением, о котором говорят святые, и прощение? Не есть ли оно Божий дар? Вот маленький отрывочек прозвучал как раз на ту самую тему, что вот невероятно трудно, наверное, даже невозможно человеческими силами, своей волей смириться с тем, что не стало близкого родного человека, вот, ну, из-за трагической случайности. Вот то, о чем вы говорили, Ирина, ваш пример, вот этот пример из моей повести, ну, отчасти он реальный, исторический, отчасти, конечно, это, как любое художественное произведение, плод авторского воображения. Но вы знаете, воображение так работает, что герои начинают жить своей жизнью, и они тебе подсказывают, что дальше они сделают, что скажут, как отреагируют на те или иные обстоятельства. Ну, и, ну, конечно, ты в чем-то выстраиваешь линию повествования, там, как сценарий, как некий такой, но некую цельность видишь всего произведения. Но часто бывает в диалогах, вдруг герои начинают сами говорить, сами выражать свои чувства, мысли, ну и, конечно, в вопросах таких тонких, глубоких, как вера в Бога, здесь, конечно, ну, никак невозможно что-то придумать от себя или солгать. Это есть, в общем, наверное, такой момент, ну, откровения или какого-то такого внимания, лишь внимания, чтобы выразить точно то, что тебе дано выразить.
Отец Георгий, ваша книга, ну, в общем, если коротко, можно сказать о войне, о жизни, прощении и о любви.
Да, верно.
Вы уже сказали, что наблюдали, как, каким образом складываются союзы людей разных культур. А расскажите, пожалуйста, какие-то сложности, может быть, между людьми, когда они соединяются, начинают вместе жить, все-таки разные культуры.
Да, совершенно верно.
Не могут не сказываться.
Нет, не могут. Но, во-первых, сложности, понимаете, вообще сложности есть. Даже в одной культуре, когда люди встречаются вначале, ну вот влюбились так хорошо, так все. А потом ведь эта пора влюбленности проходит, начинают открываться какие-то вещи, которые, ну, в общем, друг в друге бывают не слишком приятные или такие какие-то неожиданные стороны открываются характеров. Ну, а, конечно, если люди представляют разную культуру, ну, вот как, допустим, в этом романе она русская, москвичка, он шотландец, вот, или, ну, я вот в Ирландии на приходах служу, там тоже таких браков смешанных немало. Вы знаете, есть очень удачные, исключительно удачные, замечательные пары, но есть случаи, когда не выдерживает испытания вот такой союз. Во-первых, я хочу сказать, что, конечно, в большинстве своем пары, ну, мужская сторона обычно вот тот или ирландец, или шотландец в моих вот приходах, ну, а супруга – это русская, украинка, молдаванка. Или...
Отец Георгий, а вот к чему должна быть готова русская женщина из России?
Ну вот, как это у меня выразилось в повести, готова к тому, что она не будет и не стоит учить жить своего будущего супруга или настоящего супруга. Не стоит учить жить, как мы к этому, в общем-то, привыкли, особенно кто постарше. Есть и пары, вот, вступают люди в брак.
Наши женщины любят учить.
Да, да, да. Вот мы, да не только женщины, и мы тоже, и я тоже вот как-то, как священник приехал, тоже мне такое настроение было, что ну вот надо научить, вот как верить, как жить, как мораль, нравственность соблюдать, потому что казалось, что все это вот, ну, под вопросом там. Ну и вот это вот намерение поучать, присущее во многом, ну, и женщинам вот как-то, вот это оно такое, может быть, препятствием, трудностью в отношениях. Поначалу это очень, ну, терпится, потом наступает какой-то момент, когда восстает та сторона против такого поучения, поучительства. Ну, и вот я обычно советую, если такие вопросы возникают или трудности возникают, ну, советую прислушаться, понять, что другой человек, не просто человек другой культуры, а просто рядом с тобой другой человек. И надо научиться уважать эту инаковость. Вот такой богословский термин есть – инаковость. Инаковость другого.
Но... Отец Георгий, а шотландцы вас быстро приняли?
Нет. Вы знаете, это у шотландцев, это, хотя кельтские народы, ирландцы и шотландцы, но они совершенно разные. Северяне и южане, вот так можно вот провести. Ну, конечно, там какой юг, относительный юг, но все-таки Ирландия ближе к югу, а Шотландия такая северная страна. Ну, вот как вот Москва-Питер, допустим, вот так вот это все накладывает отпечаток. Понимаете, шотландцы более такие сдержанные, холодноватые, так закрыты. Годы проходят, прежде чем тебе удается как-то разговориться, как-то войти в отношения. А с ирландцами мгновенно, то есть ты сразу входишь в контакт на улице, вот незнакомый человек подошел, сразу это, он готов стать твоим самым лучшим другом, такое впечатление. Это приятно, конечно, это замечательно, но потом в свои возникают, конечно, нюансы, и ты понимаешь, что не все так просто и легко в отношениях и с ирландцами тоже. Вот. Ну, а англичане – это еще особенный вопрос, это вот такая культура. Ну, скажем так, некоторые считают, что Ну, я тоже эту мысль выражал, имел со стороны англичан такой интерес. Вот, хотя я не историк, но у меня такое впечатление, что ну вот англосаксонская культура – это вот наследники Рима, наследники римской цивилизации. Вот я такое выразил мысли где-то вот в словах или даже где-то упомянул об этом, и вдруг меня закидали вопросом. Да, вы так полагаете? О, это как интересно. А так, вот, ну, я говорю, я не историк, и не политик, и не готов так внимательно аргументировать эту точку зрения, да и отстаивать ее, в общем-то, нет такого намерения. Хоть можно было бы, конечно, если необходимо. Но вот такое ощущение возникло, и оно нашло, в общем, такую поддержку и заинтересованность. Поэтому, конечно, разные они.
Еще интересно, отец Георгий, а вот насколько местные жители приходят в приход ваш?
Ну, приходят, но так, знаете, поначалу больше из интереса или рядом со своими супругами, таких немало. То есть, ну, вот она, допустим, женщина русская, православная, верующая, ну, а он с ней приходит, тоже вот молится. Я служу на двух языках всегда, то есть доступна служба и для англоговорящих, и... Ну, вот они вдвоем приходят. Да, есть таких немало, и даже очень становятся, ну, преданными прихожанами, и неотступно бывают на службах, на долгих наших православных службах. Вот. Так и в Лондоне, так и в Дублине, и вот в Эдинбурге, и других, на других приходах, где нам не доводится служить.
Отец Георгий, вот еще хочется о чем обязательно спросить. Ну, основной мотив вашей повести, как вы сказали, это переосмысление событий конца войны. Вот, вероятно, вы захотели обратить на это внимание, ну, написать об этом, живя там, потому что, ну, мы часто слышим, что идет переосмысление Второй мировой войны, причин, так, телефонный звонок.
Давайте побеседуем.
А, пожалуйста, говорите, вы с нами сейчас.
Здравствуйте, это Дмитрий. Вот я хотел бы, ну, наверное, поддержать разговор, но вот знаете, если бы я на такую тему писал бы, то... Вот у меня есть такие, ну, я сравниваю существующие конфессии и культуры с семью церквями Азии. У меня получается православие похоже на церковь Смирни. Там они на них клевещут, и они бедны, но они богаты, и сатана их будет некоторых кидать в темницу дней на 10, чтобы испытать их. Ну, говорится, будь верен до смерти, получше нет жизни. Угу. Мне кажется, это проблематика.
Иоаннова, у вас такая склонность, как у Иоанна, да?
Да, но я хочу сказать, что и в паре, если у них действительно любовь, то им надо, опять же, быть верными до смерти, несмотря на все эти трудности и противные ветра, и получить венец жизни. Ну, для меня это исторический перспектив, потому что крепостничество – это ведь тоже как бы угнетение незаслуженное одних другими. Это тоже такая темница, как бы дружеский огонь, в кавычках.
Да, только я не понял, что угнетение между... Как вы сказали слово, я не разобрал.
А у нас ведь прервано уже.
Ага, ну, прервано. Вот я не разобрал это слово, что вы назвали. А, да. Ну, хорошо. Ну, да, вот... Ну, держаться... Ну, в общем, ну, я не хочу как бы раскрывать до конца весь ход событий, отношений характеров в этой повести, но предлагаю ее прочитать. Ну, конечно, я и как священник, просто как человек хочется иметь после всех перипетий, которые случаются с людьми и в жизни, и в наших в каких-то литературных произведениях, хочется прийти, ну, если не к ответу вопрос, но, по крайней мере, обрести направление, путь. И вот я это постарался, по-моему, это удалось. Мне помогла в этом редактор, там чуть концовочку я по ее предложению подправил, и получилось так, она вроде получилась, то есть нашелся этот... Это тональность, вы знаете, простить или сказать «прости» и уйти, и отвернуться и уйти. Это не всегда прощение, это, ну, не хочу я тебя больше видеть, ну, прости, и все, уходи от меня, не приходи больше никогда. Нет, не это прощение. Прощение, когда ты действительно, вы правильно сказали, Дмитрий, готов идти до конца, и вот с тем человеком, с которым ты, которого полюбил, который полюбил тебя, но несмотря на эти вызовы, серьезный вызов, вы представьте, вот такой, ну, я имею в виду вот ситуацию в моей повести, что вот выясняется, что они пересеклись и столкнулись судьбы их дедов. И они, каждый из них, в общем, знакомый, близок и очень по-родственному и даже духовно близок к своим предкам, к своим дедам. И вот вызов, а они между собой, видите, вот любовь. Поэтому, конечно, сохранить любовь. Но вот как это удалось ли и как удалось, вот это я предоставляю, конечно, все-таки разобраться читателю. Это важно. В том смысле литературного произведения. Это, конечно, тоже проповедь, но проповедь, в которой нет точек над «и» всех. И, на мой взгляд, это более такая привлекательная или более адресная проповедь в наше время. Да, наверное, и во все времена. Ну, точки над «и» расставить, это значит, ну, часть аудитории отвернется и, как в древние времена скажут, ну, хорошо, мы тебя послушаем в другой раз. Уйдут и больше никогда не будут ни слушать тебя, ни читать твои произведения. Понимаете, все-таки потому и литература, и творчество появилось, и, ну, церковь не все виды творчества, скажем, прямую одобряет. Например, ну, театральное искусство, ну, еще в древние времена, оно, ну, как-то церковью рассматривалось, ну, не слишком с точки зрения...
Сегодня такой, есть православные театры.
Да, да, сегодня это иначе. Ну, ну, как мы знаем, в древнем, ну, в древней церкви это было не так. Ну, потому что, понятно, причина, опасались, что, в общем-то, и сама литургия, и церковные действия превратится в некий театр, что это будет рассматривать как театр, как представление внешнее, но на самом деле ничего не происходит. А главное, чтобы все-таки люди соприкасались и принимали таинство, которое совершается.
Отец Георгий, ну, все-таки вот расскажите, что вы видите, что люди говорят о Второй мировой войне в Европе?
Ну, там же они ведь тоже, они же учились в школе.
Что
вы
знают,
знаете,
что думают.
Да, какое поколение? Вот у нас там мы постоянно встречаемся с ветеранами, ветеранами северных конвоев и ветеранами той войны, когда союзниками были мы. Я имею в виду Россия и вот Британия, Америка были союзниками. И они помнят, они изучали историю Советского Союза в школе, они называют имена, которых... То есть какой-то пожилой, допустим, ветеран, совершенно не историк, ничего специального он на эту тему не изучал, он просто изумляясь тому, что теперь вот такие отношения осложнились, так все, как, говорит, наше время было по-другому совсем. Они в школе изучали историю России, знают имена, называют все имена членов Политбюро там того времени, подробно там с какими-то характеристиками даже. Я говорю, как вы можете помнить, как вы знаете? Так говорит, у нас этому было посвящено столько времени. И, то есть, вот это отношение ветеранов. Ну, а молодое поколение прошло свою школу, свое образование. Ну, там, да, там такая вот система образования другая. Она по-другому представляет вот, ну, и ход войны, ну, вернее, результаты войны, там, кто и как победил. Ну, вот как-то по-другому, нежели это у нас представлялось, ну, в наших школьных учебниках, скажем так, советского времени. Ну, ведь не... Конечно, это переосмысление, оно приходит к человеку с опытом, с разумом, с годами, с пониманием жизни, которая дается Богом, ну, всякому человеку, живущему на этой земле, и русскому православному, и там англиканину, или англичанину, члену англиканской церкви, то есть англиканину, протестанту, или там католику ирландскому, или там, может быть, там мусульманину, даже, понимаете, ведь, и, значит, Господь, давая жизнь человеку, от каждого, ну, ожидает чего-то такого, какой-то такой жизни, которая может говорить о нем, то есть прославлять Бога. Значит, это может каждый, иначе бы Бог не давал такой жизни, которая бессмысленна и бесполезна. Мы не вправе ни о ком говорить об этом.
Отец Георгий, мы сейчас прервем беседу на несколько секунд, а потом дадим слово Дмитрию.
Желай, чтобы дела твои устраивались не так, как тебе представляется, но как угодно Богу. Святитель Григорий Ниский.
Итак, говорите, пожалуйста, Дмитрий, вы в прямом эфире.
Ага, да, просто вот там, то, что не расслышал, сказать, что я бы все-таки еще вот трактовал вот, вот то, что ангел Смирской церкви и более широко в историческую, именно как православную проблематику, что вот такой как бы дружественный огонь от того, кто должен быть союзником. Это вот характерно и для, как вот там, святые многие были гонимы от братьев, там, Иоанна Златоуста. Вот сама проблема вот для меня — это крепостничество тоже, mm-hmm. да, и что как раз проблематика в том, чтобы внутри этого остаться верным, как бы, и mm-hmm. Богу, и стране, и православию.
Спасибо, спасибо, Дмитрий. А, да, ну теперь я понял, что вы имели в виду. Ну да, это было, ну, конечно, такое сопоставление, не без труда ложится, как бы. Ну, можно, наверное, провести как некий образ такой, но здесь-то была ошибка. А, к сожалению, в случае отношения между братьями, когда вот такой, как вы говорите, дружественный огонь, или огонь по своим, или такой вот обращается вот на своего брата, это бывает... к сожалению, намеренно, то есть, ну, не нравится одному из братьев, там, допустим, в монашеской общине, как это бывало, из Златоуста гнали, допустим, преподобного Симеона Нового Богослова, тоже братья изгнал, и он был игуменом монастыря, вот братья настояли, настаивал, чтобы священначалие его освободило, он перестал быть игуменом, его действительно освободили от игуменства в монастыре. Ну, вот такое отношение знакомо, оно встречается, ну, наверное, где-то и в наше время это бывает, то есть намеренное отношение. Вот в этом есть разница. Конечно, тут ошибка, трагическая ошибка, и там я в повести привожу другой пример, когда известна история Антуана де Сент-Экзюпери, который был летчиком тоже, французским летчиком, и он погиб в войне. И немец, пилот Люфтваффе, который этот самолет сбил с Сент-Экзюпери, он тогда уже был известным писателем, автор «Маленького принца», и знали его. Он так в отчаянии схватился за голову: если бы я знал, что там он, я бы ни за что этот самолет не подбил бы, вот, в котором летел пилотом Антуана де Сент-Экзюпери. Вот, то есть, понимаете, вот это... если бы я знал, вот это нашим таким дамокловым мечом, что ли, над нами все время висит. Как у нас часто бывает в жизни, что вот если бы я знал, что он или она, ведь ну вот не хотел же он, она меня бить, а я вот думал, что вот они так вот со мной хотят плохо поступить. И вот получилось, знаете, как замечательно, но ныне покойный наш политик говорил: хотели как лучше, получилось как всегда.
Отец Георгий, прочитаю вопрос от Светланы. Здравствуйте, отец Георгий. У меня в последнее время начали появляться сомнения в помощи Бога. Когда, допустим, читаю молитву, появляется какое-то чувство стыда. Дожила до 32 лет, а в сказки веришь. Еще заметила, что могу попросить что-то не очень нужное, а потом появляется чувство, что Бог меня не слышит. В такие моменты какая-то обида на Бога и на святых. Я снимаю крестик, убираю подальше календарь с молитвой и изображением святой Матроны. Обычно он всегда у меня под подушкой. И появляется ощущение свободы. Зачем кого-то о чем-то просить? Делай, что хочешь».
Ну, Светлана, тоже мне, в общем, понятно понятен ход ваших мыслей, ваших рассуждений, и вот о свободе, что вроде бы свободно действительно делать, что хочешь, но, во-первых, ну, начнем с того, что дожила до 32 лет, ну, 32 – это еще не предел, а вот что будет, когда будет 50, вот, допустим, когда, как у меня было уже 5 лет назад, а потом 55, и дальше 60, и так далее, меняется внутренний мир человека, надеемся, что он меняется к лучшему, конечно, выстраивается, принимает неизбежные вещи, смиряется, учится терпеть. Петь. Вот о чем я хотел бы сказать, Светлана, стараясь ответить на ваш вопрос. Учиться терпеть. Вот мы просим Бога и дальше предоставляем Ему действовать. Как и когда Он будет действовать? Но ведь это Его свобода. Почему мы Бога принуждаем? Господи, помоги мне, сделай вот прямо сейчас то, что я хочу. Ах, ты не делаешь, значит, тебя нет. Все, убираю крест, убираю Евангелие. Но мы же Его принуждаем. Разве Бог не свободен в том, чтобы действовать так, как Он считает нужным? если мы хотим свободу, то ну, тем паче Бог, Творец, Создатель, который, конечно, хочет блага, но он свободен поступать так, как он считает нужным, и как он видит, будет лучше для нас. Так вот, поэтому терпение – это, ну, церковь нам, у нас учит смирению, терпению и так далее, но это пусть не будет таким показным, и пусть не будет назиданием, это на самом деле необходимейшее качество. Это то, что ведет нас к счастью. К жизни нашу, к счастью. Потому что, еще раз повторим, 32 года – это не предел. Мы еще, конечно, нетерпеливы в этом возрасте. Но научимся, и это будет настоящее, ну, может быть, даже блаженство в жизни, от этой жизни, от того, что мы потерпели, и нам стало понятно, чего не случилось, если бы мы настаивали на своем. Поэтому, дорогая Светлана, оставим свободу за Господом. Когда мы его просим, и вдруг не получаем сразу ничего, ну, потерпим, подождем и увидим, что будет. Предлагаю вот так потихонечку к этим мыслям прийти и не торопиться снимать с себя крестик.
Отец Георгий, читаю вопрос от Анастасии. Есть ли на свете человек, который предназначен мне? И есть ли настоящая любовь? Но вы в книжке об этом пишете?
Да, конечно, конечно. Ну, раз вы этот вопрос задаете, значит, вы верите. Значит, это не вопрос, а это утверждение. Есть настоящая любовь. Ну, а человек, который, ну, предназначен, ну, это, ну, как мы говорим, иногда говорим, альтер-эго, второе «я». Но это не то. Это не второе «я» наше. Второе «я» – это, собственно говоря, я сам, который видим другими глазами. А иной человек, другой человек, он другой. И вот восполнение меня другим человеком – это и есть тот избранник или избранница наша. Поэтому не отчаивайтесь, не унывайте. Конечно, молитесь и уповайте на то, что, и, конечно, есть любовь. Любовь есть хотя бы потому, что Бог нас, каждого из нас и вас лично любит и намерен дать вам лучшее из всего, чего вы хотели бы в этой жизни и в следующей.
Ну, вот интересный вопрос от Сергея. Возможно ли обрести покой в этой жизни? Мы беспокоимся о наших близких, о родных, о работе, о здоровье. Возможно ли обрести в этой уже жизни покой и куда нужно идти?
Ну, отвечу прямо, как священник. Не буду там приводить какие-то аргументы, философию развивать, как священник. Я обретаю покой в литургии. Вот как служащий священник я обретаю полный и совершенный покой, ну, которого вот по-другому я никак, ну, не нахожу. То есть тоже в жизни я перемещаюсь вот в пространстве, должен все время что-то продумывать, планировать заранее, иногда что-то теряю, иногда, ну, конечно, это расстраивает, я живой человек, но я вижу, что вот радость и состояние, ну, блаженное состояние покоя, о котором вы говорите, о котором вы спрашиваете, вот достигается, вот, когда мы посвящаем себя Богу, молитве и пребыванию с Ним. Ведь, понимаете, это должно быть понятно, очевидно, это, в этом смысл. Но Бог хочет быть с нами. Бог – это и есть сам покой, мир, блаженство. Но как мы будем с Ним, если мы этому сопротивляемся? Если мы говорим: «Господи, подожди, дай-ка я найду свой покой вот, ну, там вот, где я хочу», и не нахожу его там. И не в том, не в этом. Вы говорите, беспокоимся о близких, родных. Но, конечно, по-человечески, эмоционально это есть. Но успокаиваемся, когда понимаем, что, ну, мы все перед Богом. Если наших близких нет с нами, то и нас не будет в этом мире тоже когда-то. И это пусть нас не вводит в состояние уныния или такого безысходности, а напротив дает нам ощущение, понимание того, что вот, ну, полный, абсолютный покой, конечно, человек достигает и соприкасается с ним в этой жизни, но вот переход, вот освобождение от некоторых пределов, границ, ну, физических и духовных, и интеллектуальных, и моральных, все. Мы же ограниченные люди, в пространстве, во времени нам, мы не можем переместиться, хотя мысль наша улетела там, я не знаю, мгновенно куда-то там на Северный полюс, но мы-то здесь, вот в студии с Ириной сидим с вами, беседуем, а мгновенно можем представить себе там белого медведя где-то по льду идущего. То есть вот, понимаете, этот переход и свобода, полнота свободы осуществится действительно тогда, когда человек не будет сопротивляться тому, что задумал о нем Бог. Возможно ли это в этой жизни? Ну, полный абсолютный покой, ну, мы говорим, конечно, обретает уже человек в иной жизни, поэтому никто, и даже святые, они считали себя грешниками и каялись в своих грехах, а уже, ну, вот мы молимся, как православные люди, в данном случае я говорю о панихидах, и о покойных службах, молим об упокоении души усопшего раба Божия или раба Божия такой-то. Вот упокоение, то есть вот покой, чтобы человек обрел покой, потому что и бывает, что часть наших забот и обстояний, тягот переносится, перелетает с нами.
Вот. Отец Георгий, несколько секунд у нас остается. Конечно, нужно уточнить, ваша книга уже есть?
Да, она поступает в продажу. Книга «Повесть Санфиш», автор Георгий Завершинский, поступает в продажу в Сретенском, конечно, будет в магазине, потом в Троицкой книге будет, в православном слове. Вот. И, наверное, в доме книги, в светских книжных магазинах, в «Библиоглобус», в доме книги. Ну и в сетях она появится в ближайшее время. Обращаю на это внимание. То есть, ну, так вот запомните, название легкое, короткое, «Санфиш», «Рыба солнца».
Я повторю, друзья, с нами был протоиерей Георгий Завершинский, благочинный прихода в Шотландии, Северной Ирландии, Сурожской епархии Русской Православной Церкви, магистр богословия, доктор философии, писатель. Благодарю вас, отец Георгий, за то, что приехали к нам.
Спасибо вам, Ирина, спасибо, дорогие братья и сестры, за внимание.
До следующей встречи. Да хранит вас Господь. Всего доброго.